Это здорово, ребята. Только как-то так получается, что на сегодняшний день по всему периметру западных наших границ, переходящих плавно на юг, у нас практически не осталось друзей.
А Белоруссия?
И Белоруссия тоже перестанет быть таковой.
Почему в России никогда не слушали Урновых, а слушали Затулиных и Дугиных?
Единственный вопрос стоит, как нам адекватно, успешно, соблюдая наши интересы национальные, ответить на прямой вызов, брошенный нам со стороны НАТО.
И сколько лет на самом деле россиян готовили к войне с Украиной?
Хотелось бы заметить, что пока политики гораздо взвешеннее политологов. Потому что президент Путин очень четко разделил. Он сказал, что мы отнюдь не собираемся никакие дополнительные территории себе прибирать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я хочу, чтобы вы прониклись тем, насколько большой срок это 20 лет. 20 лет – это вот, допустим, вы родили ребенка, он уже закончил школу, пошел в институт или в армию, или учится где-нибудь, я не знаю, в ПТУ, работает на заводе, он взрослый человек. Но когда он был на нулевом цикле, он при нем, при его нулевом цикле, в его колыбельке, по телевизору шли те же самые шоу с теми же самыми людьми, с теми же самыми текстами, которые вы видите сейчас. Персонажи в этих шоу практически не менялись, за исключением того, что из них исчезли так называемые оппозиционеры. Кто-то из них умер, кто-то из них сидит дома и не высовывается, кого-то перестали звать много лет назад. Остальные на своих местах. Мы вот сейчас покажем вам пример такого шоу, расскажем, о чем оно было. Это было ровно 20 лет назад.
Обсудим ситуацию на границах России и стремление одних наших соседей присоединиться к НАТО, а других войти в состав России.
Вот так почти 20 лет назад Владимир Соловьев анонсирует тему дискуссии. Одни хотят войти в НАТО, другие в Россию. И вот его гость, политолог Марк Урнов, буквально с порога говорит, что тут такого, если в НАТО.
НАТО на сегодняшний день, Европа и Соединенные Штаты являются для нас наилучшими партнерами и союзниками на долгую перспективу. И вот отсюда позиция «ах, они вступают в НАТО, значит, они нам противостоят, значит, мы должны всячески этому сопротивляться» – это стратегически неверно. Мы смотрим на Запад с ужасом, в то время как надо смотреть с боязнью на восток и на юг и искать в Евроатлантике своих естественных партнеров и союзников.
И вы уже видите, что пока он выступает, его оппоненты Дугин и Затулин прям копытом бьют, предвкушая, какой они сейчас дадут ему отлуп.
Я категорически не согласен с этой позицией. Мы пытались идти в сторону Запада в начале 90-х, конце 80-х. Мы утратили Советский Союз, великую страну. И мы отказались от варблока Варшавского договора. И взамен мы получали не симметричные ходы Запада, а продолжение агрессивной политики на восточных рубежах Европы. Единственный вопрос стоит, как нам адекватно, успешно, соблюдая наши интересы национальные, ответить на прямой вызов, брошенный нам со стороны НАТО.
Затулин со своей стороны заявляет, что Украина стремится в НАТО, чтобы под его щитом беспрепятственно ущемлять в правах своих русскоязычных граждан.
Я слушаю то, что говорят на Украине официальные лица, и как-то не подтверждается то, что говорит уважаемый Марк Урнов. Они стремятся под натовский зонтик, потому что они считают, что мы для них угроза, и что таким образом они смогут как можно быстрее переварить русское и русскоязычное население, украинизировать страну и оградить при этом всю эту Украину, которую они получили частично в подарок, частично своими усилиями, вот оградить от всякого вмешательства со стороны России.
Ну и дальше Дугин и Соловьев подхватывают дуэтом, что раз они так плохо себя ведут, так и фиг им теперь территориальная целостность.
Напомню, что Россия была гарантом территориальной целостности таких государств постсоветских, как Украина, Молдова и Грузия в значительной степени. Поскольку сепаратистские тенденции, особенно при антироссийской политике политического руководства этих стран, очень сильны. Я думаю, после того, что происходит сегодня в Украине, в Тбилиси, в Грузии и в Молдове, Россия перестает быть гарантом территориальной целостности.
И исходя из этого, логический вывод, что, учитывая более чем странную позицию мирового сообщества по Югославии, у нас теперь есть и абсолютно законное
право
и возможности рассмотреть желание отдельных автономных республик и народов вступить в Россию.
Урнов на это все еще имеет возможность заявлять из эфира федерального канала, что пронатовские настроения – это не чтобы давить там русских, это чтобы поскорее от России, которая для этого очень постаралась. На что получает классический ответ – почему американцам можно, а нам нет.
Если говорить о том, что Украина сейчас нас боится, так большой поклон нам, потому что мы сделали все для того, чтобы нас боялись. Мы испоганили отношения с Украиной.
Да.
Мы испоганили отношения с Прибалтикой. Мы сейчас
Простите,
поганим...
Мы кто?
Россия.
А чем Россия испоганила отношения с Прибалтикой? Тем, что сказала, не надо возводить на пьедестал эсэсовцев и не смейте обижать
Нет.
ветеранов войны?
Нет.
Чем испоганила отношения с Украиной? Что в течение многих лет спонсировала их заводы
газом,
практически бесплатным газом?
Объясняю. Что касается Украины, когда наше вмешательство в их выборы переходило всякие границы приличия
да.
и грубости...
А скажите, мешался? А что, американцы при этом как-то
американцы вели себя
тихо на... стояли в углу?
Американцы
и
вели себя намного тоньше.
Как?
И просто эффективнее, вот. И все, а еще более
Это
активно.
Раз. Второе.
Давайте не о прошлом. Вот сейчас вот. Американцы просто прямым образом настаивают и публично заявляют, что только Тимошенко, только оранжевая коалиция. Это не вмешает. А мы что-нибудь говорим по поводу того, кто нам нужен в качестве премьера? По-моему, на официальном уровне ничего.
Согласитесь, это еще не интеллигентно ведут себя с Украиной. В Грузии так просто платят зарплату.
Но этот упертый Урнов не дает сбить себя на американцев. Он продолжает настаивать, что Москва своим вмешательством отталкивает Украину.
Сначала мы делаем все для того, чтобы Ющенко... лояльный к Москве человек
ну, что-то не
оказался
скажешь,
в позиции к нам, мягко говоря, настороженный, потому что так как мы ломом проводили избирательную кампанию Януковича, это надо только вот со стороны смотреть и плечами пожимать.
Ющенко опирался на русофобские западенские территории.
А потом мы утверждаем, боже мой, вы знаете, посмотрите на них, какие нет. они русофобы.
И кульминация. Больная тема. Территории. Украина-то, уходя, вон сколько всего прихватила.
В 91-м году мы сделали самый важный акт покаяния. Без слова дали им вольную, и они ушли от нас. Стали независимыми государствами.
Так.
Вот Украина ушла, по крайней мере, с территории в 5 раз больше, чем та, с которой она входила, в 1654 году.
Предлагается вернуть?
Я говорю о том, что они от того, что они побывали с нами в общем пространстве, ничего не потеряли, а только приобрели.
Вернуть предлагается?
Ему вместо Затулина ответил Дудин. В общем, да. Сначала признать их отдельность, а потом как пойдет.
На мой взгляд, самым правильным решением было предоставить тем территориям, которые не хотят в НАТО, и которые не хотят быть раскатанными катком этих новых националистических режимов, предоставить им право специального статуса в составе СНГ.
Не обязательно присоединиться к России,
вот, это самое
но,
важное.
По крайней мере, зафиксировать их независимость.
Их автономию и независимость. Это очень промежуточный важный ход.
Промежуточный. А уж потом все остальное. Урнов пытается взывать к их разуму.
Джентльмены, вы подумайте, о чем вы говорите. Есть страны, суверенные страны, как бы они вам ни нравились, как бы вас не ужасала нынешняя Грузия или Украина, это суверенные страны. Вы сейчас начинаете говорить, вообще-то надо было бы взять и дать возможность этим странам расщепиться на территории, чтобы с ними не поссориться. Вы про что, Джентльмен? Я...
Ведущий на всякий случай говорит, что кто как, а Путин никого присоединять не собирается. Но тут же ставит «но». Но разве что сами захотят самоопределиться.
Хотелось бы заметить, что пока политики гораздо взвешеннее политологов. Потому что президент Путин очень четко разделил. Он сказал, что мы отнюдь не собираемся никакие дополнительные территории себе прибирать, да. но в тот же самый момент совершенно не собираемся независящим от нас народом говорить, как им жить, и лишать их права на самоопределение, которое, извините, Марк, но все-таки записано в международных конвенциях.
20 лет назад, 20 лет этому разговору. Мы специально дали его как можно объемнее, чтобы, ну, просто показать вам уже исторический факт. С нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Приветствую, Елена.
Я надеюсь, вы прониклись, да, вот этим временным отрезком. 20 лет, которые нас с вами разделяют от этого конкретного выпуска «Вечер» с Владимиром Соловьевым, который еще шел на канале НТВ. И, Роман, вопрос. Есть ли у вас ощущение, что уже тогда россиян готовили к войне с Украиной? Или все это было что-то такое случайное?
Ну, знаете, во-первых, очень интересные такие исторические ремарки, потому что люди, которые на то время казались абсолютными фриками, по большому-то счету, все эти цитаты, которые мы слышали из их уст через какое-то время, все это проговорил Владимир Путин. Ну, единственное, что не было фразы «спецстатус в рамках СНГ». Что интересно, получается, что в вот этой вот российской системе власти, ну, полная закупорка, то есть там вообще нет никаких изменений. То есть Путин, соответственно, Соловьев и вся эта команда, вот они, извините, засирают мозги российскому населению в течение 20 лет. Сами они немножечко стареют, но россиянам предлагают не только родиться при Путине, но еще и умереть. Конечно, все эти тезисы – это государственная политика. И я бы назвал этот вопрос, вот эти вот события 20-летней давности – это не бомбить Донбасс, а бомбить мозг российского гражданина, чтобы вот он при слове НАТО вздрагивал и, я не знаю, и говорил: «Я волю, мой фюрер», ну, в смысле Владимир Путин. Ну, понятно, что и 20 лет назад российское телевидение, в том числе НТВ, это средство массовой дезинформации, многие называли их тогда информацией еще, но тем не менее они все подчинены были Кремлю, и все это прекрасно знают. Все эти тезисы, они абсолютно четко ложились в внешнюю политику Российской Федерации. Просто тогда казалось, вот когда люди, которые исповедовали принцип суверенной демократии, а-ля Владислава Суркова, они считали, что надо как-то вот пробовать играть в эту демократию, создавать альтернативность мнений, чтобы не превратиться в КПСС. Ну, я так себе предполагаю. А в конечном счете, ну да, вот эти вот товарищи, которых мы видим, они постарели, заработали очень много денег на этом, на распространении ненависти. И по большому-то счету подготовили россиян к тому, что, ну, вот в каком-то новом виде это все скатится в систему взаимоотношений, как было в Советском Союзе, когда мнение человека не значит абсолютно ничего, ну, со всеми вытекающими в дальнейшем последствиями.
А смотрите, Роман, вот, ну, разницу мы с вами, наверное, вы как участник тоже таких же шоу уже современного времени видите одну чисто арифметическую разницу, что тогда на оппозиционного гостя набрасывалось двое вместе с ведущим, потом против вас выставляли уже 5 человек вместе с 2 ведущими. То есть вот увеличилось количество людей, которые набрасываются на людей с противоположной точкой зрения. Но тем не менее, по мысли, вот считаете ли вы, что вот, вот эта вот протяженность мысли на протяжении 20 лет, она действительно формировала у людей, у зрителей, у граждан России привыкание к тому, что они не могут отделиться, они наши. Если отделяться, то в таком смысле, что если самоопределяться, то только чтобы самоопределились те области Украины, которые должны присоединиться к России. Вот они специально приучали к этому? Это была сознательная политика? Или, как я уже сказала, или все-таки это как-то вот получилось само собой?
Ну, абсолютно. Давайте вспомним, как все начиналось, вторжение в Украину. Сначала Путин говорил, что это не наши военнослужащие, это силы самообороны, и российскую форму можно купить в любом военторге. Потом мы слышали вот эту фразу: нас на Донбассе нет, это отпускники и так далее, и так далее. Ну, вот это вот такая вот имитация вот этого процесса, как это территории со спецстатусом СНГ. Ну, по факту территории под российским военным контролем, то есть оккупированные. Ну, что тут скажешь? Да, как я заметил выше, изначально все эти вещи проговаривались. Просто вот люди, например, тот же Дугин, там, я не знаю, Мединский и масса других, 20 лет назад, даже в Москве, в рамках вот этих эфиров, они все равно выглядели фриками. То есть, никто не мог подумать, что именно эти люди, будут определять 100% в будущее России, ну, а будущее России с такими взглядами – это бесконечная война. Но вот хочется сказать, что не просто так. Даже при вот этом вот постоянном бомбометании этой информацией в России как-то резко начали расти пацифистские настроения. Дело в том, что эти же люди, они самое главное это не проговаривали тогда. Они это все говорили таким образом, что все будет добровольно, и в принципе, если и надо будет кого-то убивать, то мы убьем. Но они не приговаривали, что они зовут в войну, такую, как мы имеем сейчас, в результате которой будут умирать и россияне. Вот это, мне кажется, преступление
это, против России. Это не проговаривали. Кстати, Роман, очень интересная мысль у вас вот возникла по ходу этого разговора, что действительно, если вот один Путин 25 лет, это будет как-то странно. Может быть, ему специально посадили к нему вот это оформление, этот бэк-вокал на все эти годы несменяемые для того, чтобы не так, вот, не так выбивался он из общего строя со своей вечностью. Вечный Соловьев, вечный Дугин, вечный Затулин, вечные все, кто вот оформляет Маргарита его повестку.
Маргарита Симоньян.
Ну да, ну вот она говорит, что она не вечная, но, скорее всего, тоже. Скорее всего, да. Спасибо, Роман. И я обращаюсь к российскому журналисту Максиму Кузахметову. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, вот каков ваш анализ? Почему в Российской Федерации скорее воспринимали точку зрения? Вот мы сейчас посмотрели 20-летней давности ток-шоу, в котором очень мало разницы с тем, что происходило потом все последующие годы. Почему скорее воспринималась точка зрения Затулина, чем точка зрения Урнова? А мы чувствуем по опросам, что, конечно, Урнов в меньшинстве. Затулины, Дугины, Соловьевы в большинстве. Почему?
Ну, к сожалению, надо признать, что вся вот эта риторика агрессивная, имперская, она ложилась все-таки на благодатную почву. Это еще 20 лет назад большинство людей воспитывались на советских учебниках, когда великая, могучая Русь, старший брат, потом по каким-то причинам драма 91-го года распад, но все это в голове-то остается, что мы несли свет и просвещение, мы были добрыми и хорошими, а потом какой-то коварный Запад, и в 2000-е годы все-таки очень многие люди услышали то, что им нравилось. Это как ни печально, вот эти подобные ток-шоу, когда действительно можно было полемизировать. Приходили же туда и другие вменяемые демократические люди, которые, кстати, говорили вполне красноречиво. Например, когда там был Немцов или Гозман. Но вот, как правило, в этих голосованиях действительно вполне честно многие люди выбирали точку зрения или высказывания агрессивных империалистов, именно агрессивных, реваншистов, которые говорили то, что многим, к несчастью, хотелось слышать. И мы теперь это все расхлебываем. Но я бы еще добавил, вот изменилось, конечно же, за 20 лет многое, потому что то, что было в 2005 году, ну тут хоть какие-то приличия соблюдаются. Не сразу бросаются с кулаками, не сразу кричат, что теперь там вот Соловьева мы же видим, это же психически больной человек, нездоровый. И в будущем там уже, наверное, это будут изучать не социологи, а психиатры. То есть он, значит, всегда такой был, просто какое-то время притворялся. Ну, в принципе, как и Путин, который, наверное, с детства был психически больной, а теперь вот окончательно просто в этом во всем раскрылся.
Ну, абсолютно вы правильно заметили. Кстати говоря, этот вот Урнов, который несет ту точку зрения, что НАТО это не так страшно, как его малюют, они его не так уж и закрыли. То есть их, конечно, трое против одного, но он все еще может доносить тут свою точку зрения. Когда уже Роман Цымбалюк выступал на российском канале, это было гораздо сложнее сделать, потому что там был просто страшный визг даже со стороны известной ведущей. Максим, спасибо. Я сейчас вот расскажу, о чем наш опрос для вас. Сколько лет россиян готовили к войне с Украиной? С вашей точки зрения, сколько лет шла эта подготовка? Вот мы четыре варианта ответа предлагаем вам. Может быть, кто-то предлагает... Вот, может быть, вы напишите в чате, есть еще варианты. Начиная с 2014 года с Крыма, начиная с 2004 года с Оранжевой революции, когда российская власть заволновалась, что как это так, в соседней стране посадили, выбрали не того президента, которого хотелось бы Кремлю. Сначала, с самого начала путинского правления, или вообще не готовили россиян к войне, но так получилось. Они готовили войну, россиян к этому не готовили. Четыре варианта ответа. Теперь я сейчас обращусь к Роману Цымбалюку с чисто вот внутриукраинским вопросом. Дело в том, что, Роман, дело в том, что вы слышали, что вот эта вот концепция, что а почему нам нельзя? Почему американцам можно, они влияют, а нам нельзя? Что? Вот я бы хотела, чтобы вы объяснили, в чем разница? Были ли вот антиамериканские настроения в Украине на предмет того, что это нам американцы навязывают Юлию Тимошенко, например?
Слушайте, так сложно на этот вопрос ответить по той причине, что так сейчас много крови утекло, и по большому-то счету все те люди, которые в той или иной степени сочувствовали Российской Федерации, их же Россия убила, вот физически, в прямом смысле этого слова, потому что бомбят и уничтожают как раз те области Украины, где когда-то голосовали за условно пророссийские силы. Поэтому были ли у нас антиамериканские настроения? Понятно, что вот эти миньоны, которые ориентировались на Кремль, на Москву, они всю эту повестку из Москвы переносили, соответственно, в Украину, на свои избирательные участки, округа, и пели эту песню, что там НАТО – это зло, что-то там про Бандеру нам рассказывали, деды воевали и так далее, и так далее. Кстати, это же не так давно было. У нас тут масса наших украинских политиков а-ля супернационалисты до 2014 года и с колорадками ходили, это не вызывало ни у кого сомнений. И, в принципе, считалось в России, в Украине, что в целом Россия – это может быть каким-то вариантом, это наш сосед, общая история, язык, бла-бла-бла-бла. А потом все это же было обнулено непосредственно Владимиром Путиным. И, знаете, Лена, я тоже хочу принять участие в вопросе. Знаете, когда это началось? Угу. Это началось с момента повышения цен на нефть. И когда россияне и российское руководство осознали себя снова великими. Как только перестала быть нужда в ножках Буша и во всем, что с этим связано, сразу начали прокатывать мозги в этом плане, что нас обидели, холодная война не так закончилась, геополитическая катастрофа. И по факту это совпало с приходом Путина в главный кремлевский.
И вот вертайте нам теперь все это взад. Все, что вы вынесли в 91-м году. Роман, я просто еще хочу вот нашей аудитории показать один фрагмент. Тут просто любопытно, забавно, что, если можно говорить вообще забавно об этой ситуации в целом, что этот самый политолог Затулин говорит, что американцы протащили Юлию Тимошенко и настаивали на ее кандидатуре в то время, как в самой Украине считалось отдельными политиками, может быть, что у Тимошенко сепаратные переговоры с Кремлем. И 95-й квартал именно тех лет как раз делал пародию по этому поводу.
Недавно секретариат президента обвинил Юлию Владимировну в тайной встрече с Владимиром Путиным. Однако Юлия Владимировна утверждает, что ничего подобного не было. Итак, уважаемые друзья, давайте посмотрим, как же это не было.
У вас продается славянский газ?
Славянский уже продан, остался туркменский. Добрый вечер, Юлия Владимировна.
Доброго дня, Володимир Володимирович.
Говорите по-русски, вы же не на работе.
А, ну да.
Вот, Роман, чтобы эту старую тему уже закрыть, Тимошенко, это был скорее американский агент или путинский агент?
Вы знаете, я, в принципе, не, ну, отказываюсь демонстрировать, вести дискуссию в таком ключе. Значит, сам подход этот, он как бы заставляет сделать вывод, что здесь никого нет. Здесь только вот американцы или русские могут uh-huh. рулить. Мне кажется, последние события, вообще вот этих 20 лет, показали, что, может быть, украинский народ, я как украинец могу сказать, может, мы в чем-то не идеальны, но свою судьбу мы определяем сами. И Юлия Тимошенко была топом украинской политики, неоднократно приходила второй на президентских выборах, соответственно, была премьер-министром. Это все понятно. Только,
Роман,
знаете, в чем
просто у вас, вы третий вариант, вот в этот опрос вы включаете тоже еще один новый вариант. Она была украинский агент, Юлия Тимошенко.
Ну, конечно, слушайте, давайте я тогда в сегодняшний, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения сегодняшнего дня, ну, так, тогда Путин, он тоже американский агент, то есть его задача ослабить Россию максимально, сделать ее зависимой, чтобы принести в российские семьи горе и так далее, и так далее. Ну, может быть, так тогда можно размышлять. Еще раз, украинская политика, она со своими там поворотами, сложностями. У нас всегда и прозападные политики до вторжения в 2014 году посматривали на Москву, все балансировали. Виктор Ющенко первый свой визит совершил именно в Москву, в красном галстуке, еще до Дональда Трампа. Все это было до того момента, пока россияне не начали стрелять в украинцев. А дальше, конечно, это уже совсем другая история. И таких вот объятий и рукопожатий, ну, уже не будет.
Спасибо вам, Роман. Действительно, пишет нам слушатель сейчас в чат, что страна как будто бы застыла. То есть вот страна заморозилась вместе с ними. Замороженный Путин, как говорит профессор Соловей из морозильника, замороженные вот эти участники ток-шоу, и страна вместе с ними застыла. Пишет наш зритель. Ну, до свидания. Будем ждать, когда разморозится.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.